Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях к этому часу. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане вторые сутки продолжается крупная спецоперация. В Бад-Рейхенхалле обнаружено тело 14-й жертвы аварии в здании крытого катка. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. Выступая на пресс-конференции в Киеве, премьер-министр Украины Юрий Яхонуров так прокомментировал достигнутые договоренности.
Для нас это был серьезный урок, и я считаю, что абсолютно справедливые требования Российской Федерации по переходу на рыночные отношения, они сейчас восприняты украинской стороной, мы понимаем, и я думаю, что либерализация рынка газа в соответствии с Европейской хартией будет для Украины очень таким важным уроком на будущее. И мы сделаем все для того, чтобы резко сократить потребление газа.
Сказал украинский премьер. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. Член Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрис Пибалкс охарактеризовал соглашение как крайне важное и для России, и для Украины, если они стремятся сохранить за собой позиции надежных поставщиков газа в Европу. Пибалкс также подчеркнул, что Европа должна извлечь уроки из конфликта и искать альтернативных поставщиков топлива. В Анцикульском районе Дагестана вторые сутки подразделения МВД и Минобороны России проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. В настоящее время боевые действия приостановлены, ведется поиск маджахедов. Накануне в перестрелке с боевиками погиб сотрудник правоохранительных органов. 8 получили ранения. Убиты, по предварительным данным, 5 боевиков. Недалеко от Грозного подорвались на мине и получили ранения 2 военнослужащих внутренних войск МВД Чечни, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В ходе инженерно-саперной разведки на северной окраине населенного пункта Ильиновская Грозненско-сельского района Чечни подорвались на самодельном взрывном устройстве 2 сотрудников районной комендатуры, сообщили журналистам в среду военнослужащие комендатуры города Аргун. С тяжелыми ранениями ног пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. Утром 4 января на западной окраине селения Мескирюст Шаринского района неизвестные нападавшие обстреляли автомобиль «Жигули» с 3 сотрудниками антитеррористического центра Чечни. Один военнослужащий получил пулевые ранения, не представляющие угрозу для жизни. После ответного огня силовиков нападавшие скрылись в близлежащем лесном массиве. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. В интервью нашей радиостанции он призвал ООН, Европарламент, Совет Европы и другие международные организации юридически зафиксировать существующие нарушения прав чеченского народа и добиться их восстановления. По словам правозащитников, состояние здоровья Ибрагимова, бывшего чемпиона Советского Союза по боксу, резко ухудшилось, и его жизнь сейчас под угрозой. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Ранее в среду было найдено тело 13-го погибшего.
Мы возобновили разбор завалов рано утром, как только стало светлее. Через 2 часа нам удалось найти тело мальчика, без всяких признаков жизни. Согласно медицинскому заключению, он погиб при обвале мгновенно.
Говорил представитель местных властей.
Радио «Свобода». Новости.
В 2005 году были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в опубликованном в среду годовом отчете международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего погибли в Ираке – 29. Говорит Анабель Арки, возглавляющая отдел Европы и стран бывшего СССР в организации «Репортеры без границ».
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак из-за войны. Поэтому там и погибли так много журналистов.
Сказала представительница правозащитной организации нашей радиостанции. В Испании более 3000 полицейских и жандармов взяли под охрану средние школы. Их задача – оградить подростков от продавцов наркотиков. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Спецоперация продлится не менее 2 лет. По выходным полицейские силы будут задействованы в местах массового отдыха молодежи, городских парках, стадионах и дискотеках. Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании. Министр внутренних дел страны Хосе Антонио Алонсо намерен бороться с ней самыми решительными мерами. Каждый четвертый молодой человек от 14 до 18 лет признает, что регулярно употребляет кокаин и синтетические наркотики. Они говорят, что купить эти наркотики очень просто. Подобная информация нас крайне беспокоит. По статистике, в последние годы в Испании сократилось потребление наркотиков среди взрослого населения и одновременно резко возросло среди подростков. Считается, что приобщаться к наркотикам здесь начинают с 11 лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В афганской провинции Забуль экстремисты обезглавили директора местной школы, в которой учатся 1300 мальчиков и девочек.
Говорит Радио Свобода. «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. О тех, кто победит на выборах в Палестине. Год 2006 для Соединенных Штатов. Будущее американской политики. Русский язык как средство общения. Пока. И почему лучше не доводить дело до суда? Потому что дешевле. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Захват заложников, перестрелки на улицах Газы, временное закрытие границы с Египтом из-за того, что вооруженный боевик пригрозил, что взорвет на пограничном пункте бомбу. Наконец, захват нескольких административных зданий боевиками из организации «Бригады мучеников Аль-Аксы». Что происходит в Палестине накануне выборов и почему количество палестинцев, погибающих от рук палестинцев, сейчас уже выше, чем количество убитых в столкновениях с израильской армией? Мы беседуем с обозревателем по Ближнему Востоку Викторией Мунблит.
Вы знаете, Ирина, приходится с грустью констатировать, что обычная анархия, царящая в палестинской автономии, сейчас в преддверии выборов достигает апогея. Казалось, что есть две силы. Есть Фатх, есть Хамас. Однако в самом Фатхе огромные проблемы. Проблемы между старой гвардией Фатха и вот той самой молодежью, которая прошла уличные бои первой и второй интифады, и теперь рвется к власти. Рвется к власти, пытаясь что-то доказать свое лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу путем, например, захвата туристов, находящихся в палестинской автономии, британских или каких иных, правда, их потом отпускают, или же путем каких-либо иных насильственных действий. Сегодня вмешался в ситуацию Египет, который пытается сделать все, чтобы отсрочить выборы в палестинской автономии, понимая, что позиции Аббаса чрезвычайно слабы, и что Хамас, победивший на муниципальных выборах, может теперь победить уже, скажем так, в масштабе всей автономии. В свою очередь, Аббас пытается отложить выборы, обвиняя Израиль в том, что Израиль мешает провести выборы на территории Восточного Иерусалима. Любопытно, что Израиль на этот раз даже не отвечает на эти обвинения, понимая, что Аббасу надо разыграть хоть какую-то карту для того, чтобы остановить рвущийся к власти Хамас. Однако, что же касается вот той самой молодой гвардии Фатха, Уже на муниципальных выборах было видно, что они являются, скажем, с автоматами и в масках на избирательные пункты. Разгоняют избирателей, забирают урны и так далее. Повторяю, анархия достигла апогея. Об этом говорит уже и такой верный сторонник Аббаса, как знаменитая правозащитница палестинская Ханан Ашрауи, создавшая теперь свою партию, условно говоря, называемую «Третий путь», и с грустью констатирующая, что Аббасу ни в коей степени не удается удержать власть. И к этому надо добавить еще одно весьма серьезное обстоятельство. Оно состоит в том, что госслужащие, назовем их так, которые месяц в палестинской автономии находятся без зарплаты. И установилась практика выбивания своей заработной платы с автоматами в руках. Между прочим, эта ситуация будет только усугубляться, потому что в бюджете палестинской автономии на 2006 год образовалась катастрофическая дыра почти в миллиард долларов из-за отказа стран-доноров предоставить палестинской автономии субсидии, а доноры отказываются предоставить субсидии из-за анархии.
Виктория, когда вы говорите «анархия», действительно, вот сейчас на поверхность вышла группировка под названием «Бригады мучеников Аль-Аксы». Есть две традиционные группы, которые так или иначе влияют на палестинское общество. Это прежде всего Хамас, во вторую очередь Хезболлах. А Хамас мы знаем много. Да? Что такое «Бригада мучеников Аль-Аксы» и кто их лидер?
Вы знаете, «Бригады мучеников Аль-Аксы» заполнили ту нишу, которая образовалась в палестинском обществе, когда оказался в израильской тюрьме лидер военизированных отрядов Танзим Марон Баргути. Это военизированные отряды, условно говоря, плавающие где-то между Фатхом и Хамасом, по большому счету являющиеся оппозицией и тому, и другому движению. Это молодые боевики, которые остались без лидера при отсутствии Баргути, и теперь начинают вот сбиваться в какие-то свои стаи. Как предполагается, за ними в немалой степени стоит упомянутая вами Ирина Хизбаллах.
Действительно, в последние дни прошлого года произошло довольно примечательное и трагическое, конечно же, событие. Неожиданно израильская территория после, по-моему, 17 лет перерыва была обстреляна с территории Ливана именно группировкой Хезболлах. И Израиль, конечно же, ответил на этот обстрел. Есть ли будущее у Хезболлах в нынешней палестинской автономии при том, что, скажем, на выборах победит все-таки Хамас?
Вы знаете, будущее Хизбаллы в палестинской автономии зависит даже не столько, как мне кажется, от того, кто победит на выборах в палестинской автономии, сколько от ситуации в самом Ливане. Мы ведь знаем, что Хизбалла была, будучи проиранской организацией, тем не менее финансировалась Сирией, снабжалась оружием из Дамаска и так далее. Сирия покидает Ливан, Хизбалле надо искать новые территории, новые сферы влияния. Ее естественной, предполагаемой сферой влияния может оказаться палестинская автономия.
Но, Виктория, вот так же, как Хамас в Палестине, то есть мы знаем Хамас как террористическую организацию прежде всего, но для Палестины это прежде всего организация, которая создала очень разветвленную и довольно эффективную социальную сеть. Сеть учебных заведений, центров помощи, медицинских учреждений. Что собой представляет Хезболлах для палестинского общества, для палестинцев?
Здесь, с вашего позволения, я бы хотел еще дополнить. Чем больше палестинская автономия будет оставаться без денег, тем больше будут усиливаться там позиции Хамаса. Именно в силу того, что он предоставляет социальную помощь. Что же касается Хизбаллы, то, понимаете, ведь палестинцам был свойственен политический радикализм, а не религиозный. Несмотря на то, что Хамас, конечно же, религиозное движение, тем не менее, вот такие вот пан-исламистские тенденции были не очень распространены в палестинской автономии. С приходом туда Хизбаллы есть еще и угроза такого радикального пан-исламизма. То есть вот того, что хотя бы до сих пор там распространено не было.
Виктория, я сейчас приведу отрывок из интервью с одним из лидеров Хамас, Халедом Машалем, которое транслировала телестанция Хезболлах «Аль-Манар» в Ливане.
Как Европа и международное сообщество относились к развитию событий в Южной Африке и к Манделе? Они поддерживали российский режим и отказывали в правах коренным южноафриканским жителям. Мандела был в тюрьме. Но целеустремленность южноафриканского народа, упорство и воля этого великого человека заставили их принять Манделу и привести его к власти. В конце концов, у Европы не останется выбора, как только принять реальность. Сегодня они включают Хамас в списки террористических организаций, но завтра они будут вести переговоры и с Хамас, и с сопротивлением.
Виктория, вам слово.
Боюсь, что это совершенно верный прогноз. Действительно, если Хамас победит, он станет легитимным представителем интересов палестинского народа, и нравится это Западу или нет, Западу придется иметь дело с Хамасом. Более того, нравится ли это Израилю или нет, Израилю придется иметь дело с Хамасом. И любая неготовность Израиля в этом смысле только осложнит ситуацию, поскольку невозможно сегодня уже закрыть это образование палестинской автономии. Оно есть, оно будет, оно, видимо, все-таки перерастет в палестинское государство. Поэтому нравится или не нравится, никуда не денешься. Израиль никуда не денется, и Запад никуда не денется, если в результате выборов победит Хамас.
Мы беседовали с Викторией Монблит, специалистом по Ближнему Востоку, по телефону из Нью-Йорка. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Какие события предстоят американской политике в 2006 году? Год, судя по всему, будет сложным и для администрации, и для ее оппонентов. Он пройдет под знаком выборов в Конгресс, на которых демократы попытаются вернуть себе парламентское большинство. Правительство Джорджа Буша столкнется с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Год будет нервный, но интересный, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
2006 год начался в Америке трагически, гибелью 12 шахтеров в Западной Виргинии. Не исключено, что президент Буш верит в добрые и дурные предзнаменования. Он показался народу лишь на третий день после того, как засыпало шахтеров под землей. Все рождественские каникулы он провел затворником на своем техасском ранчо. Его спичрайтеры должны сейчас писать ежегодное послание о положении страны. Речь на совместном заседании палат Конгресса запланирована на 31 января. Но что писать в главном программном послании года? Этого сейчас не знает никто. В этом месяце на Капитолийском холме развернутся события, итог которых имеет принципиальное значение для дальнейшей стратегии Белого дома. На будущей неделе в Сенатском комитете по юридическим вопросам открываются слушания по утверждению назначения Сэма Алито членом Верховного суда США. Сказать, что это спорная кандидатура, значит ничего не сказать. Представляя своего назначенца публике, президент сделал акцент на его уважении к закону.
Сэм Алито продемонстрировал страстную приверженность власти закона и снискал репутацию строгого, но справедливого судьи. В 1990 году президент Буш назначил Сэма Алито, которому тогда было 39 лет, на пост судьи Федерального окружного апелляционного суда. Назначение судьи Алито встретило поддержку обеих партий, и он был единогласно утвержден Сенатом в этой должности.
Судья Алито оказался однокашником лидера республиканцев в Сенате Билла Фриста, что дало последнему приличной встрече с президентским протеже повод для легкомысленных комментариев.
Судья и я учились в одном и том же университете, в Принстоне. Поэтому сегодня с утра мне стали присылать разные интересные сообщения. И в том числе прислали заметку из газеты «Nassau Herald» за 1972 год. Там сказано о Сэме Алито следующее. Сэм собирается учиться праву и в конечном счете занять кресло в Верховном суде.
Но это была студенческая шутка. На самом деле, моей мечтой было возглавить бейсбольную лигу. И уж, конечно, я не мечтал тогда, что этот день действительно наступит.
Но авторитетный сенатор-демократ Чарльз Шумер настроен отнюдь не так благодушно.
При предварительном знакомстве с его послужным списком возникают серьезные вопросы относительно юридической философии судьи Алито, его приверженности защите гражданских прав, трудовых прав, прав женщин, прав среднего американца, ради которого существуют американские суды. Достойно сожаления, что выбор президента разделяет Америку вместо того, чтобы объединять ее. Америка как никогда нуждается в объединяющих идеях и фигурах, но президент, похоже, более склонен угождать крайне правому крылу своей партии, а не управлять страной в интересах всех граждан, меняя ход ее истории к лучшему.
В течение января согласительная комиссия Конгресса должна найти компромисс по спорным временным статьям закона «Патриот США». В конце прошлого года республиканцы предприняли отчаянный натиск, пытаясь добиться продления статей. Президент угрожал своим правом вето, но демократы согласились лишь на новую отсрочку. Сенатор Патрик Лихи считает, что спорные положения закона ущемляют гражданские права американцев.
Бенджамин Франклин сказал, что страна, которая жертвует свободой ради безопасности, не заслуживает ни того, ни другого. Мы можем обеспечить безопасность, мы можем сохранить наши свободы, но если мы как народ не верим в себя, если мы не верим в наши фундаментальные законы, если мы не верим в тех, кто исполняет эти законы, и особенно, если мы не верим в Конгресс, который должен защищать наши права, то что мы за народ? Кто мы такие?
Оба события, утверждение Сэма Алито и продление закона о борьбе с терроризмом, тесно связаны между собой. Нет сомнения, что в обоих случаях предметом дискуссии станет наиболее вопиющее нарушение гражданских прав американцев за последние 30 лет – тайное прослушивание телефонов без судебных ордеров. Одним из самых активных критиков этих действий правительства стал сенатор Эдвард Кеннеди.
Последние три года администрация прослушивала тысячи телефонных звонков без судебных ордеров и контроля. Вот они, заголовки в газетах. Буш разрешил шпионаж внутри страны. Буш позволил шпионить без судебного ордера. Администрация не отвечает на эти статьи, она лишь говорит: «Верьте нам, наши действия законны». Да бросьте. Повсюду в стране, по всему политическому спектру никто этому больше не верит. Весь мир смотрит сейчас на нас, на то, сохраним ли мы баланс между интересами разведки и Конституции. Мы не можем защитить наши границы, если мы не в состоянии защитить наши идеалы. Нам нужен надпартийный консенсус, который сохранил бы и нашу безопасность, и нашу свободу, и тем самым восстановил бы доверие народа. Наша страна пребывает в упадке. Никогда еще со времен Уотергейта у правительства не были в таком дефиците открытость и честность. Американцы достойны лучшего.
Президенту в таких случаях полагается сделать низкий профиль и принести ритуальные жертвы, как это было с Рейганом в деле Иран-Контрас. Но в том-то и дело, что Буш не может заявить, что он ничего не знал, и отправить в отставку подчиненных. Он сам подписывал бумаги, причем делал это каждые полтора месяца. Поэтому Белый дом избрал агрессивную тактику защиты и постарался переключить внимание на виновников утечки информации.
Мое личное мнение – это позорный поступок. Тот факт, что мы обсуждаем эту программу, уже помощь врагу. Поймите, я надеюсь, американский народ понимает это, в мире по-прежнему есть враг, очень опасный враг, который хотел бы напасть на Соединенные Штаты Америки. И обсуждение того, как мы ищем наших врагов, поможет им приспособиться к новой ситуации.
Вся дискуссия о тайном прослушивании еще впереди. Будут слушания в Сенате. Дойдет дело и до судов, в конечном счете и до Верховного. По этой причине администрации критически важно добиться утверждения судьи Алито. Факт наличия республиканского большинства в обеих палатах не должен вводить в заблуждение. В Конгрессе нет жесткой фракционной дисциплины. Бывший лидер республиканцев в палате представителей Том Дилей умел держать однопартийцев в ежовых рукавицах. Но теперь он сам превратился в проблему. Обвиняется по уголовному делу в отмывании денег и может отправиться за решетку надолго. Дилей отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.
«Я не нарушил никаких законов, никаких установлений, никаких правил Палаты представителей. Я не сделал ничего противозаконного, аморального или беспрецедентного».
В наступившем году компетентные ведомства должны будут опубликовать результаты расследования обвинений против Билла Фриста, лидера республиканцев в Сенате, который обвиняется в использовании инсайдерской информации при продаже акций. Фрист уверен, что с него снимут подозрения.
Проверка фактов покажет, что я действовал надлежащим образом. Я буду сотрудничать с комиссией по ценным бумагам и федеральным прокурором по Южному округу штата Нью-Йорк и предоставлю всю информацию незамедлительно. Единственной моей целью при продаже акций было стремление избежать конфликта интересов. У меня не было никакой информации, которая не была бы доступна всем желающим, перед тем, как я распорядился продать пакет.
Наверное, сейчас перед обоими лидерами стоит печальный пример их однопартийца, бывшего конгрессмена Рэнди Каннингема, который в ноябре прошлого года отправился в тюрьму за взятки. Прославленный воздушный ас Вьетнамской войны, он не справился с искушением и покрыл свое имя позором. Перед камерами Каннингем появился в слезах. Взятка оказалась страшнее советского мига.
Когда несколько месяцев назад я объявил, что не буду избираться на новый срок, я публично заявил о своей невиновности, поскольку не нашел в себе мужества посмотреть правде в глаза. Я ввел в заблуждение свою семью, друзей, коллег, помощников, общественности и даже самого себя. Я глубоко сожалею об этом. Правда заключается в том, что я нарушил закон, скрыл свои поступки и опозорил свою должность. Я заплачу за это своей свободой, репутацией, имуществом, а самое главное – доверием семьи. Некоторое время назад я поручил моему адвокату уведомить федерального окружного прокурора, что я готов признать себя виновным и начну отбывать тюремный срок. Сегодня я исполнил это намерение. Я буду продолжать всеми силами сотрудничать со следствием.
Наступивший год – год выборов в Конгресс. В ноябре американцы будут избирать полный состав Нижней Палаты и треть состава Сената. В 36 штатах пройдут губернаторские выборы. Демократы полны решимости вернуть себе контроль над Конгрессом, который они потеряли в 1994 году. Один из лидеров Демократической партии, губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, которого считают возможным кандидатом в президенты, убежден, что партии это вполне по силам.
Демократическая партия вернулась. Мы сильны, мы намерены двигаться вперед. У нас есть кандидаты со своим видением, со своей позитивной программой. Кандидаты, которые понимают нужды народа.
В отношениях с Россией особых перемен не предвидится. Последний раз президент Буш высказывался на эту тему в октябре прошлого года, причем вопрос ему задал не американский, а польский журналист.
У меня хорошие отношения с президентом Путиным. Америка развивает с Россией деловое сотрудничество. Когда я лично занимаюсь этими отношениями, я всякий раз напоминаю ему о своей глубокой вере в демократию. И люди из моей администрации, которые по долгу службы взаимодействуют со своими российскими партнерами, напоминают им о демократии и ее значении. Причина, по которой я так твердо верю в демократию, состоит в том, что я люблю свободу. А демократия – это то, благодаря чему выражает себя свободное общество. Я верю в то, что быть свободным хочет каждый. Я знаю, что свободное общество – это мирное общество. Одна из целей нашей администрации – это продвижение мира, и чем больше на свете демократии, тем больше и мира. Так что у нас есть одно неизменное послание России. Оно гласит, что демократии не надо бояться, демократию надо принимать. Говоря все это, я признаю, что российская демократия будет отличаться от американской. Мы не ждем, что все страны будут похожи на нас. Мы просто хотим, чтобы люди усвоили некоторые универсальные истины, к числу которых относятся право свободно исповедовать любую веру, право женщин на равных условиях участвовать в жизни общества, что, конечно же, имеет место в России, а также власть закона и уважение к частной собственности. Я считаю это основными, базовыми принципами, которые, по нашему мнению, должны быть присущи любому обществу. Народ должен сделать этот выбор самостоятельно. Но роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы напоминать о благах, которые демократическое общество может предоставить своим гражданам. Так что мы настойчивы в своем послании.
Впрочем, уже в первых числах января Россия опять оказалась в заголовках новостей в связи с политикой газового шантажа. Итак, Америке предстоят большие и малые потрясения, будут и сюрпризы. Одно можно сказать уверенно, американская политическая система устроена настолько прочно, что не позволит маятнику отклониться слишком сильно. На то и выборы, чтобы выправлять крен однопартийности. Сегодня маятник явно качнулся от республиканцев в сторону демократов. Система работает только надежнее, когда в Белом доме сидит представитель одной партии, а Конгресс контролирует другая.
Это был наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов. В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. В интервью нашей радиостанции он призвал ООН, Европарламент, Совет Европы и другие международные организации юридически зафиксировать существующие нарушения прав чеченского народа и добиться их восстановления. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один спасся. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести, но спасатели не надеются найти ее живой. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. Вооруженные палестинские экстремисты сломали бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Перед этим боевики из бригады мучеников Аль-Аксы заблокировали этот КПП и заняли несколько административных зданий в знак протеста против ареста лидера радикальной группировки.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Русский язык как средство общения. И как разрешить конфликт до суда. В начале декабря прошлого года в Киеве прошел саммит демократических государств Восточной Европы и частично СНГ «Содружество демократии». Рабочий язык встречи был английский, что тогда удивило многих. Остается ли русский язык средством межнационального общения, скажем, на Южном Кавказе? Как общаются между собой жители разных кавказских республик? Насколько быстро приходит английский язык и сможет ли он когда-либо стать для кавказцев полноценной заменой русского? Все эти проблемы мой коллега Андрей Бабицкий обсуждал в Тбилиси с экспертами из Грузии, Армении и Азербайджана. Этот круглый стол – сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которую совместно готовят южнокавказские редакции «Радио Свобода».
В нашей программе принимают участие Гия Нодзя, председатель Кавказского института мира и развития, естественно, из Тбилиси. Из Еревана – Марине Петросян, литератор. И из Баку – Рахман Бадалов, профессор, научный сотрудник Академии наук Азербайджана. Господа, ну, собственно говоря, тема очень общая, поэтому я скажу о том, как я ее вижу. Была советская, или, как мне представляется, частный случай русской культуры, которая являлась общей на всем пространстве СССР и, соответственно, на этой территории тоже. Сегодня вектора меняются. Сегодня страны Южного Кавказа в большей степени смотрят на Запад. Английский язык потихонечку вытесняет русский язык. Скажите, это проблема или это естественный ход, естественное развитие событий? Гия Нодзя.
Я думаю, это само по себе не проблема, то есть ориентиры меняются. Сегодня элементарно выгоднее знать английский, можно рассчитывать на более хорошую зарплату, зная английский. С другой стороны, скажем, это престижно, поскольку центр престижности и центр власти находится на Западе. Но это связано с проблемами, многими, совершенно, может быть, с различными разноплановыми проблемами, в том числе поколенческой, например, проблемой, которая заключается в том, что люди, которые знают английский, они, ну, в основном молодые, а люди, которые не очень молодые, не успели выучить английский, они чувствуют себя немножко за бортом, допустим. Это связано с другими проблемами, допустим, вот у нас была демонстрация против Сороса. Похоронили его, так сказать, символически, да? На самом деле это демонстрация против Запада, против либеральных ценностей. Когда что-то новое происходит у людей, неосознанный протест возникает против того, что что-то новое, что-то привычное уже не работает, приходится как-то перестраиваться. Это всегда проблема, вне зависимости от того, какие вот идеологические ассоциации возникают с английским языком или с русским языком, с каким угодно другим языком.
Рахман Бадалов. Мы очень много лет, я говорю про себя, я человек, связанный с русской и советской культурой, и мы в течение многих десятилетий были обручены советской властью, жили вместе, и мне страшно жалко, что вы уходите. Вот скажите, вы действительно уходите?
Да, я думаю, что мы действительно уходим, и я думаю, что это необратимо. Это есть вот этот известный драматизм. Я это говорю совсем не потому, что у меня есть ностальгия по-советскому, потому что, я думаю, Советский Союз был искусственное образование, он обречен был на разрушение. А потому что в советское время, вопреки советской идеологии, возникло некое, то, что я называю пространство живых людей, культурное пространство. Мы встречались, мы часто ругали эту власть, чаще всего справедливо. Но, тем не менее, когда эта власть распалась, когда эта страна исчезла, мы как бы поняли, что мы многое теряем и многое потеряли. Но, тем не менее, я думаю, самые трезвые из нас понимают, что это был процесс необратимый. Скажем, я уже человек, мягко говоря, не молодой. И я как бы с советской идеологией попрощался, когда советские танки вошли в Прагу. Я был не единственный. Поэтому, я думаю, это необратимо. Что касается вот вашего первого вопроса о проблемах, я коротко могу сказать, что, конечно, это очень тяжелое время. Тяжелое, потому что, в принципе, так уж сложилось в азербайджанской истории, что мощные импульсы извне, вызовы извне взрывали изнутри азербайджанское общество. Так было в 19 веке, нефть, промышленный бум взорвал все это. Так было в 20-м году, когда 11-я армия пришла. Так было при разрушении СССР. Мы как бы в этом не участвовали. Но я не могу сказать, что это не было органическим, потому что вызовы извне, они часто изнутри вызывают те силы, которые, если бы не было бы этой даже интервенции, извне культурной интервенции, она может спровоцировать нечто очень органическое. Да, сегодня трудно, когда три катаклизма за жизнь нескольких поколений, неизвестно вперед, назад, в сторону, направо, налево. Скажем, отмененный у нас тюркизм возник, отмененный на ислам возник, осталось русское влияние, все как бы... Есть очень много людей, которые считают, что как плохо, что исчез Советский Союз, которым было удобно жить по многим параметрам. Есть тяга к Западу, есть поколенческие конфликты. Но, тем не менее, я думаю, что так, как и было в 19 веке, когда наши, как бы так скажем, отцы-демократы определили линию развития в сторону Запада, это не географическое движение, а движение в сторону свободы, в сторону большей раскрытости, большей публичности, большей идеологичности культуры. Я думаю, при том всем, что этого многого нет сегодня, мы сегодня, я думаю, не выглядим как европейцы. Тем не менее, как бы этот вектор не обратим, и никуда от этого не денешься.
Геннадий, вот у нашего разговора есть отчетливый политический контекст. Действительно можно поставить вопрос таким образом, что отказываясь от Востока, от несвободы, мы движемся и от культуры этого Востока?
Взаимоотношения между политикой и культурой, они, конечно, неоднозначны, но, с другой стороны, они есть. Вот вы сказали перед этим, что вы не уверены, что векторы там политического развития, культурного развития, они одинаковые. Ну, мне кажется, это и так, и не так. Если говорить о массовой культуре, то, естественно, американская культура доминирует в массовой культуре на том же уровне, на каком она доминирует, там, не знаю, в гонке вооружений или в экономике. Но если брать какую-то такую элитарную контркультуру, то, мне кажется, здесь лидер опять-таки Запад, но Европа скорее, чем Соединенные Штаты. И, соответственно, вот если брать вот наши отношения, допустим, с Россией политические и, скажем, культурные, то опять-таки здесь вот как раз тот случай, когда как-то слишком смешивать культурные и политические потоки не следует. Грузии, например, Грузии сильные, скажем, политический антироссийский вектор, поскольку Россия очень ревниво смотрит на прозападную политическую ориентацию Грузии, но он никак не переходит в антироссийский, в антирусский культурный вектор. Наоборот, вот если брать мониторинг прессы делать, то если в той части, там, не знаю, телевизионных новостей или газет, где говорится о российской политике, то в основном это будет чисто негативная информация, но в той части, где говорится о культуре, наоборот, это очень позитивная информация. То есть Грузии очень, так сказать, в принципе, очень позитивно смотрят на Россию как на культурный субъект. Это такая, да, даже вот общее место, что вот там Россия, там, не знаю, Пушкина, Достоевского, там, Толстого, это что-то одно, а Россия, там, не знаю, Ивановых, Грачева, там, и Путина, это что-то совсем другое и так далее. Такое общее место, которое все говорят. Кроме этого, Россия, если Россия, скажем, политическая, сегодня вот путинская Россия, она как бы идентифицирует себя как альтернативу Западу, то есть там НАТО, там, допустим, главный враг и так далее, то если брать российскую культуру, то, не знаю, Ходосевича вы упомянули, да, или кого-то, то это тоже западная культура, в конце концов, да, ну, несколько другая западная культура, то есть западная культура, она не существует так вообще западная, есть французская, там, немецкая, американская и так далее, и российская в том числе, да. И поэтому, мне кажется, если приходить, вот, скажем, к последнему вопросу, что если мы идем к Западу, теряем ли мы себя, то, мне кажется, нет. Это западность, это скорее касается каких-то структурных компонентов культуры, то есть западность – это какой-то определенный метод обретения себя, скажем так, да, то есть структурирование себя. И если Грузия становится, если она становится более западной, то есть она по-другому себя структурирует, никак не становясь в меньшей степени Грузией, в меньшей степени как-то особой. То же самое, я уверен, касается, конечно же, и Армении, Азербайджана, и любой другой страны.
Вы согласны, Марина Петросян?
В последние годы мой взгляд на советское наследие очень изменился, так интересно, потому что раньше, когда была боязнь, что, может быть, это вернется советское время как-то, ну, как-то по-другому относилась. Я вот, а сейчас, когда уже точно известно, что назад дороги нет, я более спокойно гляжу на это наследие и вижу даже очень интересные цены. Я вообще думаю, даже если мы безвозвратно уйдем в Запад и станем полноценными членами, никак не утратим тот исторический опыт, который мы имели в советское время, потому что это был уникальный опыт. Да, я согласна с точки зрения, что Запад – это основное. Западное – это как раз взгляд структурирования своей истории, своей идентичности. Это как раз сильная сторона Запада. Если мы это используем, должны использовать, потому что мы же видим, что это продуктивно. Мы, в самом деле, станем... Я вот думаю, что если мы войдем, скажем, Армения когда-нибудь войдет в Европейский Союз, очень так идеально, что войдет. Наверное, мы вместе войдем, я думаю. И тогда Европа будет немножко другой, да, уже не будет той Европы. И мы будем иметь такое интересное место, мне кажется, в Европе, потому что Европа вообще с Восточной Европой, то есть они уже там, и вместе с нами будет другой Европа. И там, да, мы, может быть, в какой-то смысле будем востоком Европы, да, это интересно будет.
Рахман Бадалов, ну и страны Южного Кавказа общались между собой посредством и русского языка, и аллюзий на русскую культуру. А сегодня этот язык теряется, уходит. Что, через какое-то время эти страны начнут общаться между собой на английском или на каком-то ином языке?
Что касается русской культуры, я как бы вырос в русле этой культуры и бесконечно ее люблю. И я понимаю, что, наверное, русская... Я хотел бы, чтобы русская культура как бы не ушла из Азербайджана. Я очень сожалею, что очень часто, что русские присутствуют сегодня у нас перед выборами как организаторы, я не знаю, каких-то грязных технологий и так далее. То есть Россия приезжает к нам, как Рушайло каждый раз приезжает перед выборами, но она же могла присутствовать по-другому. То есть почему, я не понимаю, почему Россия не пытается сохранить то главное, что, собственно, есть в русской культуре, это русский язык. Русский язык, я думаю, даже выходит за рамки вообще даже русского народа. Это нечто такое, настолько серьезное, глубокое и духовно насыщенное, что потеря была бы очень обидной. И самое главное, надо понять, я в Азербайджане это часто говорю, что так уж получилось, что русский язык пришел к нам там, с Достоевским, с Пушкиным, если говорить условно. Английский язык не приходит там, с Шекспиром. Вряд ли молодежь завтра будет на английском читать английскую литературу. Он приходит какой-то в обертке. Он очень важен для того, чтобы люди могли работать на фирмах, чтобы выезжать на конференции, общаться. Но, к сожалению, он не приходит во всей своей глубине и во всей своей сложности, многогранности во всей... и драматизме. Поэтому я не знаю, как будет. Я просто думаю, что мы не будем в ближайшие, по крайней мере, 50 лет общаться на английском. Это будет общение, знаете, какое? Такое вот поверхностное. Это имитационное будет общение. А русский язык – это не имитационное общение.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней принимали участие Гия Нодзя, председатель Кавказского института мира и развития, Марине Петросян, литератор из Еревана, и Рахман Бадалов из Баку, профессор, научный сотрудник Академии наук Азербайджана.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Судебные разбирательства простых и сложных дел являются повседневной практикой в любом демократическом государстве. Гораздо реже говорят о внесудебном или досудебном разрешении споров и конфликтов. А ведь именно через переговоры и дискуссии в поисках компромисса можно прийти к решению, сколь справедливому с правовой точки зрения, столь и дешевому с точки зрения финансовой. Над темой работал Владимир Ветрашко.
Споры, пари, кулачные поединки, дуэли с применением холодного и огнестрельного оружия или разных технических средств – велико множество внесудебных способов выяснения отношений между людьми. Есть способы беспощадные, приводящие к смерти одного из оппонентов. Есть способы вполне мирные, когда, образно говоря, кольт остается в кобуре, а недавние противники пожимают друг другу руки. Среди детей иногда практикуются такие жестокие способы общественного порицания, как объявление бойкота своему сверстнику. Одним из наиболее авторитетных и действенных общественных институтов разрешения споров являются советы старейшин. Через несколько минут о них расскажет корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе. А сейчас слово Алексею Дзиковицкому, корреспонденту «Радио Свобода» в Польше, стране, где развивается институт медиаторов – или по-русски «посредников».
Наиболее интенсивно в современной Польше развивается институт так называемого посредничества, цель которого – разрешить конфликт между сторонами при участии независимого посредника без обращения в суд. По словам Малгожаты Лесняк, председателя краковского отделения Польского центра посредничества, одно из основных преимуществ такой формы внесудебного разрешения споров в том, что во время процесса обе стороны имеют возможность рассказать о своих ожиданиях, чувствах и впечатлениях, что в суде недопустимо. В данном случае участники спора являются хозяевами процесса. Посредник им только помогает и следит за выполнением соответствующей процедуры. Малгожата Лесняк.
Идея посредничества – это не польское ноу-хау. Мы переняли ее у немцев и американцев в 1995 году. Тогда в Польше была создана специальная группа по делам посредничества. Польское законодательство в то время предусматривало возможность посредничества только в случае несовершеннолетних. Однако с 1998 года законодательство изменилось. Суды, прокуратура и полиция получили право направлять дела к посредникам. Таким правом могут воспользоваться и обыкновенные граждане. Посредник не разрешит за них спор, но поможет им это сделать и проследит, чтобы во время такого процесса стороны, например, не подрались, чтобы не дошло до эскалации конфликта.
Основная цель посредничества – примирение сторон. Основные принципы посредничества – добровольность, одинаковое отношение посредника к обеим сторонам, конфиденциальность, нейтральность и бескорыстие. Посредник не получает никакого финансового вознаграждения ни от одной из сторон. После обращения сторон к посреднику он встречается с каждым участником спора отдельно, объясняет им правила разрешения конфликта, а затем доводит до встречи сторон. В случае успеха подписывается соглашение о разрешении конфликта. Малгожата Лесняк говорит, что посредничество имеет еще одно преимущество. Особенно это касается несовершеннолетних – воспитательный момент.
Хотя само посредничество – это ни в коем случае не терапия и не воспитательный процесс, тем не менее, это все же остается своего рода формой ресоциализации, профилактики. Обе стороны имеют возможность поговорить, задать, к примеру, вопрос, который глупо звучал бы в суде. «Зачем ты это сделал? Что ты тогда чувствовал?»
Примечательно, что посредники – это в большинстве случаев люди без юридического образования, продолжает Малгожата Лесняк.
В краковском отделении Польского центра посредничества работают психологи, социологи и педагоги. Чтобы стать посредником, нужно быть в возрасте по крайней мере 26 лет, иметь соответствующий сертификат, не быть судимым за умышленно совершенные преступления, иметь опыт работы с людьми. Посредник должен быть человеколюбивым, уметь найти подход, поговорить с людьми. Все больше поляков обращаются к посредникам, об этом пишут газеты. За 10 лет Институт посредничества стал довольно известным, ведь это выгодно людям.
Сказала нашему радио Малгожата Лесняк. Между тем, в Польше, прежде всего в вузах, существуют также товарищеские суды, хотя дословный перевод названия такого органа с польского звучит скорее как «суд коллег». Оказалось, что такие суды активно действуют при органах студенческого самоуправления, например, в Гданьском и Люблинском университетах. Обычно товарищеские суды состоят из двух инстанций, собственно, суда и органа, в котором решение этого суда можно обжаловать. Суд может объявить замечание, выговор и выговор с предупреждением. Среди других форм внесудебного разрешения споров, и здесь речь пойдет уже скорее о вопросах, связанных с экономикой, распространены предварительные переговоры между профсоюзами, другими профессиональными объединениями и работодателям, в том числе и государством.
Алексей Диковицкий из Варшавы. Польский опыт посредничества, вероятно, одно из проявлений гражданского диалога. Как-то не слышно о том, чтобы в Польше, как, например, в России, кто-то врывался в масках в офис своего оппонента, чтобы осуществлялись выемки документов, это если мы говорим о бизнесе, или убийство иностранных студентов, если мы говорим о молодежной среде. Впрочем, не все в России маски-шоу, есть и вполне приличные способы диалога между людьми разных взглядов. Об этом Лада Леденева из Пятигорска.
Испокон веков на Северном Кавказе авторитет старейшин был традиционно высок. Практически в каждом из труднодоступных горных аулов был свой неформальный лидер, способный решить вопросы, связанные как с ремонтом водопровода, обмолотом зерна на личных приусадебных участках, так и с урегулированием конфликтных ситуаций. Как правило, таким авторитетом пользовались аксакалы, носители народных традиций. Их глубоко уважали, считали учителями, всегда прислушивались к мнению пожилых, умудренных опытом людей. Сегодня в условиях сосуществования различных народов в рамках одной республики остается популярным ассоциирование граждан по этническому признаку. И традиционно высоким остается авторитет старейшин каждого из народов Северного Кавказа. Говорит проректор Северо-Кавказской академии госслужбы в Пятигорске политолог Майя Аствацатурова.
Действительно, институт старейшин решал всегда традиционно очень острые проблемы. Примирение кровников, помощи обездоленным семьям, помощи детям, которые остались без родителей. Это проблемы военно-политического характера. То есть институты старейшин, они и были такими вот институтами самоуправления и, я бы сказала, концентрированного выражения интересов тех или иных групп.
В советский период на республиканские государственные должности назначали, как правило, партийных работников из федерального центра. Во власть не пускали представителей титульных наций той или иной Северо-Кавказской республики. В этой связи авторитет республиканской верхушки падал. Соответственно, возрастала роль старейшин того или иного поселения, рода, нации. Сегодня власть, утратив необходимое влияние и способность урегулирования межнациональных конфликтов, охотно сотрудничает с советами старейшин региона, продолжает Майя Аствацатурова.
Если говорить о сегодняшнем дне, то в Северокавказском регионе практически во всех его субъектах, кстати, это касается и субъектов с доминированием русского и русскоязычного населения, здесь имеется в виду Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовскую область, здесь институт старейшин не теряет своей актуальности. И здесь он включается в систему многочисленных этнокультурных организаций, которые существуют и в субъектах действуют. В чем традиция этого института, которая сохраняется. Урегулирование отношений между разными этническими группами. Предупреждение противоречий и разрастание противоречий между разными этническими группами, и сюда же я включаю казачество. И самое интересное, что сегодня институты старейшин и советы старейшин формируются в тесном диалоге с органами государственной власти и местного самоуправления. Это, несомненно, новация.
На сегодняшний день советы старейшин существуют во всех республиках Северного Кавказа. Они выполняют функции согласования, поиска компромисса и достижения согласия сторон.
Практически в каждом субъекте такие советы есть. Они функционируют параллельно или как бы во взаимопроникновении с советами ветеранов, с круглыми столами и советами по вопросам межэтнических отношений. И, наконец, они работают параллельно и во взаимопроникновении с советами конфессиональных деятелей и лидеров, с миротворческими миссиями. То есть эта практика существует на протяжении уже последних 20 лет, и она в общем плане и на уровне экспертного сообщества, и органов власти, и самого гражданского общества совершенно осознанно реализуется как практика миротворчества. Применительно к Северокавказскому региону можно смело назвать Совет Старейшин институтом миротворчества, согласия и демократии согласия.
Советы старейшин решают множество бытовых проблем, которые зачастую перерастают в область социального и межэтнического противостояния. А, к примеру, в Чечне они стали, пожалуй, единственной структурой, которая в состоянии прекращать кровную месть, добиваться примирения сторон и их согласия на то, чтобы меру ответственности конкретных виновников убийств определили соответствующие судебные органы.
Это и проблема межэтнических браков. Это проблема даже похищения девушек, которая до сих пор еще есть. Существует конфликтное поле по поводу заключения брака либо между родами в рамках одной этнической группы, либо, что наиболее ярко проявляется зачастую, между представителями разных этнических групп. И тогда советы старейшин путем переговоров, путем подтягивания аргументов каких-то, они могут примирить эти стороны. Такие провоцирующие ситуации, как свадьба, дни рождения, празднование каких-то праздников, дискотека обычная, она зачастую приводит к тому, что происходят какие-то, ну, скажем, локальные конфликты между представителями разных национальностей, и бытовой характер конфликта, он приобретает этническую окраску. Приглашение таких молодых людей на совет старейшин и воздействие на них с помощью определенных аргументов имеет смысл. И вот такое публичное осуждение со стороны этой институции каких-то действий, каких-то акций в традиционном обществе на Северном Кавказе смысл имеет.
Сегодня не только каждая из национальных республик Северного Кавказа, каждый из районов и даже городов с преобладанием русского населения представляет собой особую зону риска. К примеру, в Ставропольском крае, помимо восточных Ногайского или Туркменского районов, в каждом из городов Кавказских минеральных вод сосуществуют конкурентоспособные этнические группы. В Пятигорске это русские и армяне, в Ессентуках – русские и греки, в Кисловодске – карачаевцы, русские и черкесы. В их борьбе за достижение собственных целей здесь нередко возникают межнациональные конфликты.
Такие примеры, в частности, в Ставропольском крае, есть в регионе Кавказских минеральных вод. Такие примеры осуществлялись, такие прецеденты осуществлялись в Пятигорске, когда представители старшего поколения регулировали отношения между русской молодежи и армянской молодежи. В Кисловодске, например, между карачаевской молодежью и черкесской молодежью, между русской молодежью и карачаевской молодежью. В том же Ставропольском крае такие примеры, уже с участием конфессиональных лидеров, очевидны в восточных районах края, где в неких противоречиях и конфликтах между русскими и ногайцами и даргинцами и туркменами, также авторитетные представители народов и этнических групп, этноконфессиональные лидеры, которые уже изначально относятся, разумеется, к старейшинам, прилагали усилия для поиска компромисса и для снижения пика конфликтогенности. И мне кажется, что это находило успех определенный и весьма и весьма продуктивно. То есть от этого института мы сегодня не можем отказаться.
Лада Леденева из Пятигорска.
Тему подготовил Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.